Джон Донахью, Джоанна Малой. За пивом. Крупнейший пивной забег в истории. Воспоминания о дружбе и войне. Посвящается Терри Донахью, Джорджу Рашу и Имону Рашу. Глава первая. Вечер в пабе и затея полковника. Как-то в ноябре 1967 года мы коротали студеный вечер у Дока Фидлера. В излюбленном нашем пабе в Инвуде на Манхэттене на Шерман-авеню 264, что на перекрестке Сышам-стрит. За стойкой там трудился Джордж Линч, хотя все мы величали его полковником. Почетное прозвище, ведь в армии он дослужился лишь до рядового первого класса. За то, что касается патриотизма и военной истории, тут он был большим энтузиастом. В свое время полковник реквизировал пустырь на углу и водрузил там здоровенный флагшток, вроде тех, что можно увидеть в Центральном парке или перед каким-нибудь правительственным зданием. Он, кстати, все еще там. Каждое утро полковник торжественно поднимал звездно-полосатый флаг и спускал его на закате. А на День Поминовения и День Независимости устраивал шествие по Шерман-авеню и выжимал все свои связи, чтобы придать парадам необходимую внушительность. День Поминовения — национальный день памяти в США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Посвящен памяти военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых Штаты когда-либо принимали участие. День независимости отмечается в Соединенных Штатах Америки 4 июля. В этот день, в 1776 году, была подписана Декларация независимости от Великобритании. Он уломал Билла Ленахина, командира резерва корпуса морской пехоты Форте Шайлер. Сейчас в этой старой крепости прошлого века на Трокснек устроились музей и морской колледж университета штата Нью-Йорк. На полном серьезе командировать для участия в маршах морских пехотинцев. Полуостров в юго-восточной части Бронкса, Нью-Йорк. Теперь же, когда шла война во Вьетнаме, и множество наших мальчишек тянули там солдатскую лямку, эти его усилия стали еще более упорными. Это именно по просьбе полковника Финбар Дивайн, башнеподобный мужик, который жил выше по улице и был тамбур-мажором оркестра волынщиков и барабанщиков Изумрудного союза департамента полиции Нью-Йорка, шествовал в меховой гусарской шапке с перьями во главе парадного клина музыкантов в килтах, подбрасывая и вонзая в небо тамбуршток. Отец Кевин, брат Финбара и настоятель в приходе доброго пастыря, собирал священников, монахинь и детей из католической школы. А третий из братьев Дивайн служил аж в Федеральном бюро расследований, однако полковник его каким-то образом убедил сколотить отряд из агентов ФБР, которые маршировали вместе со всеми, забыв о всякой секретности. Полковник был восхитителен в своей одержимости. Парней, вернувшихся с войны, он привечал по-королевски. У Дока Фидлера за выпивку с них не брали ни цента. А в доме за углом, что мы прозывали казармами, он соорудил в своей комнате двухъярусную кровать из списанных армейских излишков. На одной койке спал сам, а другую держал для любого солдата, который нуждался в ночлеге по дороге домой. За своей стойкой в пабе он был царь и бог. Он слушал вас и посмеивался. И сам мог рассказать какую-нибудь байку не хуже вашего ирландского дедушки, на дюжину разных голосов, ни разу не сбившись, и вдобавок с такой концовкой, что можно со смеху помереть. Но если надо, он вспоминал о суровости, и тех, кто в его вахту распоясывался и вел себя по-свински, быстренько вышвыривали за борт. Последние новостные сводки о Вьетнаме ужасно огорчали полковника. Антивоенные поначалу протесты становились все больше, как бы это сказать, антисолдатскими, что ли. Их мишенью был уже не только и не столько президент Линдон Б. Джонсон, который лишь обострил конфликт, доставшийся ему в наследство от Кеннеди, и увеличил наши войска с 16 тысяч до полумиллиона. И даже не генерал Уильям Уэстморленд, командующий вооруженными силами США во Вьетнаме и просивший задействовать еще больше солдат. Протестующие нацелились теперь на самих призывников. И на ветеранов, вернувшихся домой из ада, которые они не могли описать словами. Нам говорили, что когда наши инвудские мальчишки приходили в призывной пункт на Уайтхолл-стрит, а многие были еще столь зелены, что их провожали отцы или старшие братья, их там встречали пикетчики с плакатами «Солдаты армии США. Убийцы». Все это как раз показывали в новостях на телевизионном экране над барной стойкой, и полковник не скрывал своего отвращения. «Вы хоть представляете себе, как это деморализует? Они там выполняют свой долг!» — рычал он. «Мы просто обязаны что-то для них сделать!» «Верно!» — заорали все. «Показать, что мы их поддерживаем!» «Твоя правда!» — грянули голоса еще громче. «Кому-то надо смотаться в НАМ, отыскать там наших соседских парней и выставить каждому по пиву!»
То есть во Вьетнам.
«Точняк! Погоди-ка! Что? Вы меня слышали! Доставим-ка им отличное пиво и новости из дома! Приободрим наших так-то! Пусть они знают, что мы рядом на каждом шагу!» Полковник скрестил руки на стойке и пристально посмотрел мне в глаза. «Вот что, Чики, — сказал он, — не одолжишь свою моряцкую карточку?» Это прозвучало скорее как приказ, чем как просьба. Я тогда служил в торговом флоте и ходил на танкерах и других гражданских судах. Поступил туда после 4 лет в корпусе морской пехоты США в начале 60-х. И моряцкая карточка у меня была. Называлась удостоверение Z, нечто вроде военного билета. На ней красовалась фотография и годы службы. Такие выдавались с береговой охраной США и заменяли с собой паспорт. В моей вдобавок значилось, что я могу обращаться с боеприпасами, потому что у меня остался военный допуск. «И зачем это она тебе понадобилась?» — спросил я. «Проберусь на один из тех кораблей, что таскаются во Вьетнам», — ответил он, «и приволоку выпивку нашим ребятам». Во время войны гражданские не могли вот так запросто слетать из Штатов во Вьетнам без армейского пропуска. Не то чтобы кто-нибудь вообще мечтал провести весенний отпуск в живописных окрестностях Дананга, но все же.
5-й по численности город Вьетнама. Во время войны был местом сосредоточения сухопутных войск и особенно авиации США и Южного Вьетнама. Здесь находилась крупнейшая авиабаза, откуда совершались вертолетные атаки и стратегические бомбардировки позиций Вьетконга.
Однако полковник никак не мог одолжить мою моряцкую карточку, чтобы уплыть в зону боевых действий. Во-первых, он знать ничего не знал о нашем моряцком деле. А во-вторых, спутать нас было бы трудно. Возьмите лет 10 разницы в возрасте, да прибавьте мою рыжую шевелюру. Нечего и думать. Кроме того, сама идея была диковатой. Разве нет? Я уставился на него, пытаясь понять, серьезно ли он говорит. Ей-богу, серьезней не бывает. К концу 1967 года Инвуд успел похоронить уже 28 ребят, чьих-то друзей и братьев. Всех забрал в Вьетнам. И на похороны сходились люди со всей округи, знали они того мальчишку или нет. По меньшей мере, половину призывали сразу после средней школы, лет 18 или даже 17. В 17 еще требовалось разрешение от родителей, будто для школьной экскурсии, эдакой воскресной прогулки в 9000 миль, с которой они, правда, могли никогда не вернуться. Среди парней, поступивших в колледж, многих призывали сразу после выпуска, а другие считались в резерве вплоть до 26. В Инвуде как-то не было семейных врачей, стряпавших справки о нервном расстройстве или там плоскостопии. Не водилось и умников, играющих в бесконечные отсрочки по учебе, вроде будущего вице-президента Дика Чейни, который накопил аж 4 таких в колледже, плюс еще одну про запас. Да и до канадской границы от нас, прямо скажем, не сразу добежишь. Взять Майка Морроу, нашего общего с полковником друга. Майка накрыла минометным огнем в бою при деревушке Сомбо.
Имеется в виду 17 июня 1967 года. Точное название деревни — Сомбо-2, по номеру батальона, принявшего бой и потерявшего 39 человек убитыми и 150 ранеными. Провинция Пхулонг, Южный Вьетнам. Одно из самых кровопролитных локальных сражений Вьетнамской войны.
Ему едва исполнилось 22, когда его рота и 3 других из 1-й пехотной дивизии угодили в засаду в так называемой зоне высадки X-Ray, где им пришлось иметь дело с 2000 бойцов Вьетконга.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, известный также как Вьетконг, военно-патриотическая организация, ставившая целью вооруженное восстание в Южном Вьетнаме в 1960-1977 годах и являвшаяся одной из воюющих сторон во Вьетнамской войне. Не следует путать с регулярными войсками Северного Вьетнама.
Что ж, кровавый счет, как отрапортовало правительство, они потеряли 222 человека, мы 39. А дома как раз стартовало «Лето любви».
Неформальный хиппи-фестиваль в Сан-Франциско и некоторых других городах США, который состоялся летом 1967 года и собрал около 100 тысяч участников.
А с 23-летним Джоном Кнофом мы расстались 1 ноября 1966-го. Его убили в День всех святых, когда его мать молилась за него в церкви. Был еще Томми Миноук, который ушел добровольцем в 19 лет и 1 месяц, чтобы
героически погибнуть в марте 67-го, когда ему стукнуло 20. Эту смерть было особенно трудно принять. Каким бы там храбрецом Томми ни был, для нас он оставался добродушным ребенком. Парнем он рос крепким, но и в мыслях не держал поизмываться над теми, кто слабее. Наоборот, вечно переживал, что кому-то рядом не хватает внимания. Чуть не силком тащил ребят, с которыми никто больше не водился, в уличные спортивные команды в Инвуд-Хилл-парке. Мы дружили с его старшим братом Джеком и тремя другими, так что он и сам был нам, считайте, за младшего. В те годы, когда в иных семьях насчитывалось по четверо, шестеро или даже по 10 детей, младшие братья всегда вязались за старшими, а что до нас, так мы присматривали сразу за всеми. Вот что за парнем он был. Как-то раз летом его папаша Джон Миноук по прозвищу «С одного хука» спросил своего друга Дэнни Линча из бассейна «Мирамар», нет ли у того работы для Томми, чтобы мальчишка не шатался, где попало, на каникулах.
«Мирамар» — летний плавательный бассейн в Инвуде, открылся в 1920 году и просуществовал до начала 1980-х.
Как-никак 10 долгих жарких недель без ежедневной школьной муштры. Линч извинился, вакансии у него не было, так что, уходя, мистер Миноук выглядел озабоченным. Линч окликнул его. «Слушай-ка, может, Томми будет просто приходить и помогать? А раз такое дело, пусть хотя бы купается бесплатно». Мистер Миноук пошел на это. И Томми тоже. И трудился, словно бобр на плотине, ни дня не бездельничал. Местный спасатель Энди Розенцвейк рассказывал, как однажды явился владелец бассейна и накинулся на Томми, когда тот подметал, складывал полотенца и таскал шезлонги. Хозяин спросил: «Ого, и сколько мы платим этому пацану?» На что Линч ответил: «Вообще ничего». «Ну так начинай платить», — скомандовал хозяин. «Сегодня же». Так что даже боссы ценили в нем эту его добросовестность. Томми распределился во 2-й батальон 35-го пехотного полка и стал там взводным медбратом. Вскоре их перебросили в провинцию Контум, что в Центральном Нагорье на границе с Лаосом, и спустя несколько дней после Дня Святого Патрика его подразделение окружило 1000 северо-вьетнамских солдат, просочившихся через границу. В 10 раз превосходя наших в численности, враг разметал их в течение каких-то минут. На поле боя остался командир роты, капитан Рональд Рыковский, уже тяжело раненый. И наш Томми пробежал сотню футов под градом пуль, сам заработав несколько, чтобы накрыть капитана собой. Забыв о собственных ранах, он позаботился сперва о командирских и спас таки тому жизнь. А следом и радисту, которого нашел рядом. Затем Томми подобрал у кого-то из павших пулемет и присоединился к тем, что остались в живых, чтобы дать отпор северо-вьетнамцам и прикрыть раненых. По приказу капитана радист вызвал поддержку с воздуха, но к тому времени, когда она прибыла, 22 человека были убиты и 47 тяжело ранены. Для самого же Томми все было кончено. Трое его братьев, Джек, Дональд и Кевин, позже создали секцию имени Томаса Ф. Миноуга в ирландском клубе, и теперь десятки людей встречаются там, чтобы почтить его память. Я до сих пор не помню, почему Томми не наградили медалью почета, вручаемой президентом от имени Конгресса за исключительную доблесть.
Высшая воинская награда США вручается с 1863 года. Однако Томас Фрэнсис Миноук 1947-1967 был посмертно удостоен второй по старшинству военной награды «Креста за выдающиеся заслуги».
Вот таких парней мы теряли. Они были так молоды. 18 лет, 19, редко больше 20. В морской пехоте, куда я сам попал в свои 17, меня сочли старым уже в 26. Они сослались именно на возраст, как на причину, когда отказали мне в восстановлении в 1967-м. В те времена люди не поддерживали войска так, как это принято сегодня. Страна не спешила благодарить их за то, что они делали. Это была непопулярная война, и американцы каждый вечер наблюдали ее жестокость в телевизионных новостях. Но молодые солдаты исполняли свой долг. Я не утверждаю, что каждый парень был одержим желанием драться с вьетнамцами. Однако в нашей тесной общине и в то время, если страна звала вас бороться с тем, что наши лидеры называли распространением коммунизма, вы просто шли, куда скажут. Вы не думали ни о чем другом, кроме долга. В Инвуде вы взрослели под строки знамени, усыпанного звездами, звучащие в конце каждой воскресной мессы. Вы причащались и пели «Агнус Дей», который сливался с национальным гимном в своего рода попури.
«The Star-Spangled Banner» — государственный гимн США. «Агнец Божий» — от латинского «католический гимн».
Ваш патриотизм был тесно сплетен с вашей верой, словно и то, и другое выкроено из одной священной ткани. Ребята же, которые служить не хотели, разъезжались сами. И я поступил бы точно так же, разделяя с ними их взгляды. Зачем наживать врагов среди людей, с которыми ты вырос, из-за споров вокруг президента Джонсона, генерала Уэстморленда или министра обороны Роберта Макнамары? Если на то пошло, врагами-то были они, а не соседи по кварталу. Вот почему у нас в Инвуде не случалось протестов. С другой стороны, ну, набреду я на митингующих в Центральном парке. Ну, даже поору на них в ответ вместе с прочими. Что это даст? Ровно ничего. А делать что-то было нужно. Сам, прослужив в морской пехоте, я отлично понимал, что парням во Вьетнаме будет чертовски обидно узнавать обо всех этих распрях от зеленых новобранцев или из писем от домашних. Для нас, люди, марширующие здесь с красно-желтым флагом Северного Вьетнама, пока другие ребята там умирали, были предателями. Как бы мы ни относились к войне, такие выходки мы считали неправильными. Нам еще только предстояло встретить среди протестующих собственных братьев и сестер, а затем и вернувшихся с фронта ветеранов. Но сегодня, вместо того, чтобы идти куда-то и лаяться там с демонстрантами, полковник намеревался открыть личное контрнаступление и десантироваться прямиком во Вьетнам, чтобы снабдить наших парней на передовой позитивным домашним настроем. «Поддержим их!» — заорал он в который раз. Я, в общем, чувствовал то же самое, хотя путешествовать для этого за океан казалось мне слегка экстремальным. Я, понятно, не мог одолжить полковнику свою моряцкую карточку. С другой стороны, я и сам уже какое-то время загорал. Дела у меня особо не было, я просто тусовался и дул пиво с приятелями, в то время как наши друзья там умирали или были ранены, или находились в опасности. Я подумал, что у меня есть документы, чтобы пробраться во Вьетнам как гражданское лицо. И времени в достатке. Глядишь, я и сам могу сделать это. Нет, сказал я себе, я обязан сделать это. Вот что. Пусть какая-нибудь шишка в погонах и завернет меня обратно, но я должен хотя бы попытаться. Я просто должен, и все. «Черт с тобой, Джордж», — сказал я. «Волоки сюда список парней и номера их частей. В другой раз, как буду там, я поставлю каждому по пиву». Это было, прямо скажем, легкомысленно, но именно так все и началось. Глава вторая. Список. Когда я на следующий день явился в паб, то обнаружил, что новости уже расползлись. Люди старым лад потянулись к нам с письмами и адресами полевой почты частей, где служили их сыновья и братья. Когда вам нужно было послать весточку солдату во Вьетнам, вы указывали только номер части, а Тихоокеанский почтовый офис в Сан-Франциско делал все остальное. Армия, флот, ВВС или морпехи находили адресата сами. Никто не хотел подбросить врагу шпаргалку, вывалить вдруг мешок с письмами где-нибудь по пути из вертолета. Но люди все равно называли мне диковинные места, где я должен был отыскать их мальчиков. Пхуклонг, Биндинь, Плейко, Ламдонг. В ошеломлении я записывал их все и распихивал драгоценные листки по карманам. Среди всего этого гамма я увидел мисс Коллинз, замявшуюся в дверях. С ней был ее сын, Билли Хохотун. Раз начав смеяться, он уже не мог остановиться, даже если рядом торчала какая-нибудь монахиня или коп с сердитым взглядом. Отсюда и прозвище. Единственными людьми, которые называли его Уильямом или Билли, были его родители и замещающие учителя. Мы с Хохотуном крепко дружили еще со школы, так что я отлично знал миссис Коллинз, как и то, что она раньше и ногой не ступала в этот паб. Однако сейчас ее младший, Томас, был во Вьетнаме. Она отыскала меня взглядом, подошла и сказала со своим переливчатым провинциальным акцентом. «Билли говорит, ты собираешься навестить моего Томми. Благослови тебя Бог, Чики. Скажи Томми, как сильно я по нему скучаю. И еще скажи, что я молюсь за него каждый Божий день». Она обняла меня и постаралась вручить $100 мелкими купюрами, чтобы отдать сыну или купить ему на них выпивку, или просто потратить на всякую дорожную всячину. Но я знал, что в ту же секунду, как я возьму эти деньги, обратного пути не будет. В холодном трезвом свете дня я впервые серьезно задумался, на что, черт возьми, подписался прошлой ночью. И отказался от ее сотни. Это связало бы меня серьезными обязательствами, а я все же не хотел быть убитым в поисках Томми Коллинза во Вьетнаме. «Миссис Коллинз», — ответил я, — «просто дайте мне номер его части, я его найду. А когда найду, то скажу, как сильно вы его любите».
«Миссис Коллинз!» — взревел полковник. «Чики об этом позаботится! Уж он-то все сделает! Выпьем за Чики!» «За Чики!» — подхватила толпа, в которой я, однако, приметил пару-тройку скептических взглядов. Полковник плеснул мне еще пиво, и вот я пил, составляя список, во главе которого поставил Томми Коллинза, а разный люд пододвигался ко мне с рассказами о том, кто и где служит.